и Люсьен увидел Лусто, Фелисьена Верну, Гектора Мерлена и еще двух журналистов, которых он не знал. Они сидели перед пылающим камином на стульях и в креслах, вокруг стола, покрытого зеленым сукном, курили, смеялись. Стол был завален бумагами. На нем стояла настоящая чернильница, наполненная чернилами. Лежали довольно скверные перья, но сотрудники довольствовались ими. Все говорило новому журналисту, что здесь создавалась газета.
«Господа», — сказал Фино, — «цель нашего собрания — передача нашему дорогому Лусто моих полномочий главного редактора, ибо я принужден оставить газету. Мои мнения подвергнутся, разумеется, необходимой перемене, без чего я не мог бы стать редактором журнала, предназначение которого вам известно. Однако мои убеждения останутся все те же, и мы будем друзьями. Я весь ваш. Относитесь и вы ко мне по-прежнему. Обстоятельства переменчивы, принципы неизменны. Принципы — это ось, вокруг которой движутся стрелки политического барометра». Сотрудники расхохотались.
«У кого ты позаимствовал эти перлы?» — спросил Лусто.
«У Бланде», — отвечал Фино.
«Ветер, дождь, бурю, хорошую погоду», — сказал Мерлен. «Мы все переживем вместе».
«Короче», — продолжал Фино, — «не будем вдаваться в метафоры, приносите свои статьи, и вы увидите во мне прежнего Фино». «Господин Дарюбампре — ваш новый коллега», — сказал он, представляя Люсьена. «Я заключил с ним договор, Лусто».
Каждый поздравил Фино с повышением и блестящим будущим. «Теперь ты оседлал и нас, и прочих», — сказал ему один из сотрудников, неизвестных Люсьену. «Ты стал Янусом».
«Если бы только Янусом», — сказал Верну.
«Ты разрешишь нам обстреливать наши мишени?»
«Все, что вы пожелаете», — сказал Фино.
«Ну, понятно, газета не может отступать», — сказал Лусто. «Господин Шатле взбешен, мы ему не дадим покоя целую неделю». «Что случилось?» — сказал Люсьен.
«Он приходил требовать объяснений», — сказал Верну. «Бывший щеголь времен империи наткнулся на Жерудо, и тот самым хладнокровным образом сказал ему, что автор статьи — Филипп Бридо, а Филипп предложил барону назначить час и рот оружия. На этом дело и кончилось. В завтрашнем номере мы хотим извиниться перед бароном, что не фраза, то удар кинжала».
«Ужальте его покрепче, тогда он прибежит ко мне», — сказал Фино. «Я притворюсь, что, укрощая вас, оказываю ему услугу. Он близок к министерству, и мы можем кое-что урвать. Место сверхштатного учителя или патент на табачную лавку. Наше счастье, что статья задела его за живое. Кто из вас желает написать для моего нового журнала основательную статью о Натане?»
«Поручите Люсьену», — сказал Лусто. «Гектор и Верну дадут статьи в своих газетах.
До свидания, господа. Мы встретимся сегодня у Барбена», — сказал Фино, смеясь.
Люсьен выслушал поздравления по поводу того, что он вступает в грозный корпус журналистов, и Лусто рекомендовал его как человека, на которого можно положиться. «Люсьен приглашает нас всех, господа, на ужин к своей возлюбленной, прекрасной Корали».
«Корали переходит в Жимнас», — сказал Люсьен Этьену.
«В таком случае решено. Мы поддержим Корали, не правда ли? Надо дать во всех ваших газетах несколько строк об ее ангажементе и указать на ее талант. Похвалите дирекцию Жимнас за вкус и догадливость. Нельзя ли наделить ее и умом?»
«Умом мы ее наделили», — отвечал Мерлен.
«Фредерик вместе со Скрибом написали пьесу для Жимнас».
«О, тогда директор Жимнас самый предусмотрительный и самый проницательный из дельцов», — сказал Верну.
«Послушайте, повремените писать статьи о книге Натана, пока мы не сговоримся, и я скажу вам почему», — сказал Лусто. «Сперва поможем нашему новому собрату. Люсьену надо пристроить две книги, сборник сонетов и роман. Клянусь честью газетной заметки, не пройдет и 3 месяцев, мы сделаем из него великого поэта. Маргаритки нам пригодятся, чтобы унизить все эти оды, баллады, размышления, короче, всю романтическую поэзию.
«Вот будет потеха, если сонеты никуда не годятся», — сказал Верну. «Какого вы мнения о своих сонетах, Люсьен?»
«Да, какого вы о них мнения?» — сказал один из незнакомых сотрудников.
«Господа, сонеты превосходные», — сказал Лусто. «Даю слово».
«Отлично, я удовлетворен», — сказал Верну. «Я ими собью с ног этих поэтов алтаря. Они надоели мне».
«Если Дория нынче вечером не возьмет маргаритки, мы двинем статью за статьей против Натана».
«А что скажет Натан?» — вскричал Люсьен.
Все пять журналистов расхохотались.
«Он будет восхищен», — сказал Верну. «Вы увидите, как мы все уладим».
«Итак, сударь, вы наш?» — сказал один из сотрудников, которого Люсьен не знал.
«Да, да, Фредерик, довольно шутить. Вот видишь, Люсьен», — сказал Этьен новопосвященному, «как мы действуем ради тебя, и ты не увильнешь при случае. Мы все любим Натана, а собираемся напасть на него. Теперь приступим к разделу империи Александра. Фредерик, желаешь французский театр и Одеон?»
«Ежели господа журналисты не возражают», — сказал Фредерик. В знак согласия все наклонили голову, но Люсьен приметил, как в их глазах блеснула зависть.
«Я оставлю за собой оперу итальянцев и комическую оперу», — сказал Верну. «Отлично, Гектор возьмет театры водевилей», — сказал Лусто.
«А что же мне? У меня нет ни одного театра», — вскричал сотрудник, незнакомый Люсьену.
«Ладно, тебе Гектор уступит варьете, а Люсьен — Порт-Сен-Мартен», — сказал Лусто. «Отдай ему порт Сен-Мартен, он без ума от Фани Бопре», — сказал он Люсьену. «Ты взамен получишь цирк Олимпио. Я беру себе Бобино, Финамбюль и госпожу Саки. Что у нас есть для завтрашнего номера?»
«Ничего».
«Ничего?»
«Ничего».
«Господа, блесните ради моего первого номера. Барона Шатле и его выдры не хватит на всю неделю. Автор «Отшельника» уже изрядно всем наскучил».
«Со Стендемосфен уже не забавен», — сказал Верну. «Все набросились на эту тему».
«Да, нам нужны новые покойники», — сказал Фредерик.
«Господа, а что, если мы примемся за добродетельных мужей правой? Объявим, допустим, что у господина Бональда запах от ног», — вскричал Лусто.
«Не начать ли серию портретов прославленных ораторов из лагеря правительства?» — сказал Гектор Мерлен.
«Начни, дружок», — сказал Лусто. «Ты их знаешь, они из твоей партии. Ты можешь удовлетворить какую-нибудь междоусобную ненависть. Вышути Биньо, Сириеса де Мейринака и других. Статьи можно готовить заранее, тогда мы не будем бедствовать из-за материала».
«Не изобрести ли какой-нибудь отказ в погребении с более или менее отягчающими вину обстоятельствами?» — сказал Гектор.
«Нет, мы не пойдем по стопам крупных конституционных газет, у которых папка с фельетонами о священниках битком набита утками», — отвечал Верну.
«Утками?» — удивленно сказал Люсьен.
«Мы называем уткой», — отвечал ему Гектор, — «случай вполне правдоподобный, но на самом деле вымышленный ради того, чтобы оживить отдел «Парижские новости», когда эти новости оскудевают. Утка — это выдумка Франклина, который изобрел громоотвод, утку и республику. Этот журналист так ловко обманывал своими заморскими утками энциклопедистов, что две из них Рейналь в своей «Философической истории Индии» приводит как подлинные факты».
«Я этого не знал», — сказал Верну. «Что это за утки?»
«История с англичанином, продавшим за солидную сумму свою спасительницу-негритянку и своего ребенка от нее. Затем прекрасная защитительная речь одной беременной девушки, выигравшей судебный процесс. Когда Франклин, будучи в Париже, посетил Неккера, он сознался в истории с утками к великому смущению французских философов. Вот как Новый Свет дважды надул старый».
«Газета», — сказал Лусто, — «считает правдой все правдоподобное. Это наша исходная точка».
«Уголовное судопроизводство исходит из того же», — сказал Верну.
«Итак, в 9 вечера здесь», — сказал Мерлен.
Все встали, пожали друг другу руки, и совещание было закрыто при самых трогательных изъявлениях дружбы.
«Чем ты околдовал Фино?» —
сказал Этьен Люсьену, сходя по лестнице. Он подписал с тобой договор. Он допустил ради тебя исключение».
«Я? Помилуй, да он сам мне предложил», — сказал Люсьен.
«Короче, вы столковались. Что же, я очень рад. Мы оба от этого выиграем».
В нижнем этаже Лусто и Люсьен застали Фино, и тот увел Этьена в официальный кабинет редакции.
«Подпишите договор. Пусть новый редактор думает, что это было сделано вчера», — сказал Жирудо, подавая Люсьену два листа гербовой бумаги.
Читая текст договора, Люсьен прислушивался к горячему спору, который вели Этьен и Фино по поводу газетных доходов натурою. Этьен желал иметь долю в податях, взимаемых Жирудо. Несомненно, Фино и Лусто пришли к соглашению, ибо они вышли, беседуя вполне миролюбиво.
«Восемь часов, будь в деревянных галереях у Дория», — сказал Этьен Люсьену.
Люсьен с затаенной радостью наблюдал, как Жирудо теми же шутками, какими он отваживал от редакции его самого, угощал теперь молодого человека, смущенного и взволнованного, явившегося с предложением сотрудничества. Собственная выгода заставила Люсьена понять необходимость подобного приема, создававшего почти непроницаемую преграду между новичками и мансардой, куда проникали избранные.
«И без того для сотрудников недостает денег», — сказал Жирудо. «Ежели вас станет больше, каждый будет получать меньше», — отвечал капитан. «Итак...»
Бывший военный повертел своей дубинкой и вышел, бурча брум-брум. Он явно был поражен, увидев, что Люсьен садится в щегольской экипаж, поджидавший его на бульваре.
«Нынче они, видно, люди военные, а мы — шлюпики», — сказал солдат.
«Право, журналисты, по-моему, удивительно славные люди», — сказал Люсьен своей возлюбленной. «Вот я и журналист. У меня есть возможность, работая как вол, зарабатывать 600 франков в месяц. Но теперь мои первые книги увидят свет, и я напишу еще новые. Друзья обеспечат мне успех. Поэтому я скажу, как и ты, Курали, что будет, то будет».
«Конечно, ты прославишься, мой милый. Но, красавец мой, не будь таким добрым, иначе ты себя погубишь. Будь зол с людьми. Это хорошее правило».
Курали и Люсьен поехали в Булонский лес. Они опять встретили маркизу де Спар, госпожу де Баржетон и барона Дюшатле. Госпожа де Баржетон так выразительно взглянула на Люсьена, что этот взгляд можно было счесть за поклон. Камюзо заказал изысканнейший обед. Курали, почувствовав себя свободной, была чрезвычайно ласкова с несчастным торговцем шелками. За 14 месяцев их связи он не видал ее такой обаятельной и милой.
«Ну что ж», — сказал он про себя, — «я не расстанусь с ней, несмотря ни на что».
Камюзо, улучив минуту, предложил Курали внести на ее имя 6000 ливров ренты втайне от своей жены, лишь бы Курали пожелала остаться его возлюбленной, и обещал закрыть глаза на ее любовь к Люсьену.
«Обманывать такого ангела? Несчастное чучело! Да ты посмотри на него и на себя!» — сказала она, указывая на поэта, которого Камюзо слегка подпоил.
Камюзо решил ждать, покуда нужда не возвратит ему эту женщину, которую уже однажды нищета предала в его руки.
«Хорошо, я останусь твоим другом», — сказал он, целуя ее в лоб.
Люсьен расстался с Курали и Камюзо и пошел в деревянные галереи. Какая перемена произошла в его сознании после посвящения в таинство журналистики? Он бесстрашно отдался потоку толпы в галереях. Он держался уверенно от того, что у него была любовница, и непринужденно вошел к Дория от того, что чувствовал себя журналистом. Он застал там большое общество. Он подал руку Бланде, Натану, Фино и всем литераторам, с которыми сблизился за эту неделю. Он возомнил себя выдающимся человеком и льстил себя надеждой превзойти товарищей. Легкий хмель, воодушевлявший его, оказывал превосходное действие. Он блистал остроумием и показал, что с волками умеет выть по-волчьи. Однако же Люсьен не вызвал безмолвных или высказанных похвал, на которые он рассчитывал, и даже заметил первые признаки зависти.
Но все эти люди испытывали не столько тревогу, сколько любопытство. Они желали знать, какое место в их мире займет новая дива и какая доля падет на него в общем разделе добычи. Улыбкой встретил его только Фино, который смотрел на Люсьена как эксплуататора на золотую руду, и Лусто, считавший, что имеет на него права. Лусто, уже усвоивший приемы главного редактора, резко постучал в окно кабинета Дория.
«Сию минуту, мой друг»,
— отвечал книгопродавец, показавшись из-за зеленых занавесок. Минута длилась час. Наконец Люсьен и его друг вошли в святилище.
«Так вот, подумали вы о книге нашего друга?» — сказал новый редактор.
«Конечно»,
— сказал Дория, раскинувшись в креслах точно какой-нибудь султан.
«Я просмотрел сборник и дал его на прочтение человеку высокого вкуса, тонкому ценителю. Сам я не притязаю на роль знатока. Я, мой друг, покупаю проверенную славу, как один англичанин покупал любовь. Вы столь же редкий поэт, сколь редкостна ваша красота», — сказал Дория. «Клянусь, я говорю не как книгопродавец. Ваши сонеты великолепны. В них не чувствуется никакого напряжения. Они естественны, как все, что создано по наитию и вдохновению. И, наконец, вы мастер рифмы. Это одно из достоинств новой школы. Ваши «Маргаритки» — прекрасная книга, но это еще не дело. А я могу заниматься лишь крупным делом. Стало быть, я не возьму ваших сонетов, на них нельзя заработать, а потому не стоит и тратиться на создание успеха. Притом вы скоро бросите поэзию. Ваша книга — книга-одиночка. Вы молодый юноша». «Вы предложили мне извечный первый сборник первых стихов. Так начинают по выходе из коллежа все будущие писатели, и вначале они дорожат своими стихами, а впоследствии сами над ними смеются. Ваш друг Лусто, наверное, хранит поэму, спрятанную среди старых носков. Неужто у тебя нет поэмы, в которую ты верил, Лусто?» — дружески сказал Дория, глядя на Этьена. «А иначе как бы я научился писать прозой?» — сказал Лусто. — Вот видите, он мне никогда о ней не говорил, но ваш друг знает книжное дело и вообще коммерческие дела, — продолжал Дория.
— Для меня, — сказал он, чтобы польстить Люсьену, — вопрос не в том, большой вы поэт или нет. У вас много, очень много достоинств. Если бы я был неопытен, я бы сделал ошибку и издал вас. Но прежде всего, мои вкладчики и пайщики нынче сильно урезали меня. Ведь не далее, как в прошлом году, я на стихах потерял 20 тысяч. Теперь они и слышать не хотят ни о какой поэзии, а они мои хозяева. Однако вопрос не в этом. Охотно допускаю, что вы великий поэт, но плодовиты ли? Можно ли рассчитывать на ваши сонеты? Напишете ли вы 10 томов? «Станете ли вы представлять дело?» «Нет. Из вас выйдет превосходный прозаик. Вы слишком умны, чтобы баловаться пустословием. Вы будете зарабатывать в газетах 1030 франков в год. Так для чего же нужны вам те жалкие 3000, что вы с трудом сколотите, кропая ваши полустишья, строфы и прочую ерунду?»
«Вы знаете, Дория, что он сотрудник нашей газеты?» — спросил Лусто.
«Да», — отвечал Дория, — «я прочел статью, и я отказываюсь издать «Маргаритки», разумеется, в его же интересах. Да, сударь, в полгода за ваши статьи, которые я сам закажу вам, я заплачу больше, нежели за вашу бесполезную поэзию».
«А слава!» — вскричал Люсьен.
Дория и Лусто рассмеялись.
«Вот видите», — сказал Лусто, — «он все еще предается юношеским мечтаниям».
«Слава», — отвечал Дория, — «это 10 лет упорства, а для издателя либо убыток, либо прибыль в 100 тысяч франков. Пусть даже отыщется безумец, который издаст ваши стихи, все равно через год, узнав о последствиях этой операции, вы проникнетесь ко мне уважением».
«Моя рукопись у вас?» — сказал Люсьен холодно.
«Вот она, мой друг», — отвечал Дория, и в его обращении с Люсьеном появилась какая-то вкрадчивость.
Поэт взял сверток, не проверив состояние перевязи. Настолько вид Дория внушал уверенность в том, что он прочел «Маргаритки».
Люсьен вышел вместе с Лусто. Казалось, он не был ни удручен, ни раздосадован. Дория проводил обоих друзей в лавку, беседуя о своем журнале и о газете «Лусто». Люсьен небрежно играл рукописью маргариток.
«Ты в самом деле думаешь, что Дория прочел или давал кому-нибудь прочесть твои сонеты?» — шепнул ему Этьен.
«Само собою», — сказал Люсьен.
«Посмотри на перевязь».
Люсьен взглянул и убедился, что пометка и шнур вполне совпадали.
«Какой сонет вам более всего пришелся по вкусу?» — сказал Люсьен издателю, побледнев от гнева и досады.
«Они все замечательны, мой друг», — отвечал Дория. «Но сонет, посвященный Маргаритке, просто прелесть. Он завершается тонкой и восхитительной мыслью. Оттого я и предвижу, какой успех будет иметь ваша проза. Оттого-то я сейчас же и рекомендовал вас Фино. Пишите статьи, мы их хорошо оплатим. Мечтать о славе, разумеется, очень увлекательно, но не забывайте о существенном и берите все, что можно взять. Когда вы разбогатеете, пишите стихи».
Поэт, боясь вспылить, выскочил из лавки. Он был взбешен.
«Полно, дружок», — сказал Лусто, выходя вслед за ним. «Будь спокойнее, принимай людей такими, каковы они есть. Смотри на них, как на средства. Желаешь отомстить?
Во что бы то ни стало», — сказал поэт.
«Вот экземпляр книги Натана. Мне только что ее дал Дория. Второе издание выйдет завтра. Прочти книгу и настрочи убийственную статью. Фелисьен Верну не выносит Натана. Он боится, что успех книги повредит в будущем успеху его собственных сочинений. Люди ограниченного ума — маньяки. Они воображают, что под солнцем не достанет места для двоих. Фелисьен постарается, чтобы твою статью поместили в большой газете, где он работает».
«Но что можно сказать против этой книги? Она прекрасна!» — вскричал Люсьен.
«Ты неисправим, дорогой мой, обучайся своему ремеслу!» — смеясь сказал Лусто. «Книга, будь она даже чудом мастерства, должна под твоим пером стать пошлым вздором, произведением опасным и вредным.
Но каким образом?
Обрати достоинство в недостатки».
«Я не способен на подобную проделку».
«Дорогой мой, журналист — это акробат. Тебе надо привыкать к неудобствам своей профессии. Слушай, я добрый малый. Вот как надо действовать в подобных обстоятельствах. Внимание, дружок. Начни с того, что произведение превосходно, и тут ты можешь излить свою душу, написав все, что ты и впрямь думаешь. Читатель скажет, критик беспристрастен, в нем нет зависти. Итак, публика сочтет твою критическую статью добросовестной. Заручившись уважением читателя, ты выразишь сожаление по поводу приемов, которые подобные книги вносят во французскую литературу. Неужто Франция, скажешь ты, в области мысли не господствует над всем миром? До ныне французские писатели из века в век направляли Европу на путь анализа, философского мышления, благодаря могуществу стиля и блестящей форме, в которую они облекали идеи. Тут в угоду мещанскому вкусу ты скажешь похвальное слово Вольтеру, Руссо, Дидро, Монтескье, Бюффону. Ты разъяснишь, как неумолим французский язык. Ты докажешь, что он точно лаком покрывает мысль. Ты бросишь несколько истин в таком роде. Во Франции великий писатель всегда великий человек. Самый язык обязывает его мыслить, тогда как в других странах и так далее. Ты наглядно объяснишь свое положение, сравнив Рабинера, немецкого моралиста и сатирика, с Лабрюьером. Ничто так не придает важности критику, как ссылка на неизвестного иностранного автора. Кант послужил пьедесталом кузену. Ступив на эту почву, ты пустишь в ход словцо, которое в сжатой форме передает и объясняет простакам сущность творчества наших гениев прошлого века. Ты определишь их литературу как литературу идей. Вооруженный этой формулой, ты обрушишь на голову ныне здравствующих писателей всех уже почивших знаменитостей. Ты объяснишь, что в наши дни возникла новая литература, злоупотребляющая диалогом, самой легкой из литературных форм, и описаниями, избавляющими от обязанности думать. Ты противопоставишь романы Вольтера, Дидро, Стерна, Лесажа, столь содержательные, столь язвительные, современному роману, где все передается образами, и который Вальтер Скотт чересчур драматизировал. Подобный жанр годен только для вымыслов. Роман в духе Вальтера Скотта — это жанр, а не направление, скажешь ты. Ты разгромишь этот пагубный жанр, разжижающий мысль, пропускающий ее сквозь прокатный стан, жанр для всех доступный. Каждый может легко стать писателем этого жанра. Короче, ты назовешь этот жанр литературой образов. Затем ты обратишь все эти доводы против Натана, доказав, что он простой подражатель и что у него лишь видимость таланта. Высокий выразительный стиль XVIII века чужд его книге. Ты докажешь, что автор подменил чувства событиями. Движение, где еще не есть жизнь, картина не есть мысль. Побольше таких сентенций публика их подхватывает. Несмотря на достоинство произведения, ты все же признаешь его роковым и пагубным, ибо оно открывает для толпы двери в храм славы. И ты провидишь в будущем целую армию писак, стремящихся подражать столь легкой форме. Тут ты можешь предаться стенаниям и жалобам по поводу упадка вкуса и вскользь воздашь хвалу Этьену, Жуи, Тиссо, Гассу, Дювалю, Же, Бенджамену Констану, Эньяну, Баур-Лормиану, Вильмену, корифеям партии либеральных бонапартистов, под покровительством коих находится газета «Верну». Ты покажешь, как эта доблестная фаланга противостоит вторжению романтиков, защищает идеи и стиль против образа и пустословия, продолжает традиции Вольтера и выступает против школы английской и школы немецкой, подобно тому, как 17 ораторов левой ведут борьбу за народ против крайней правой. Под защитой этих имен, уважаемых огромным большинством французов, которые всегда будут на стороне левой оппозиции, ты можешь раздавить Натана, творение которого, хотя оно и таит в себе высокие красоты, все же дает во Франции право гражданства литературе, лишенной идей. Затем речь пойдет уже не о Натане, не о его книге, понимаешь, но о славе Франции. Долг честного и мужественного критика — горячо противодействовать иноземным новшествам. И тут ты польстишь подписчику. Скажешь, что французский читатель — тонкий знаток, что его не так-то легко обмануть. Если издатель по каким-либо причинам, в которые ты не желаешь входить, рекламирует негодную книгу, разумные читатели поспешат исправить ошибки 500 простаков, представляющих их передовые отряды. Ты скажешь, что книгопродавец, которому посчастливилось распродать первое издание, проявил излишнюю отвагу, решившись переиздать книгу, и ты выразишь сожаление, что столь опытный издатель так плохо знает состояние умов в нашей стране. Вот тебе основы. Приправь эти рассуждения язвительными остротами, и Дория поджарится на углях твоей статьи. Но не забудь в заключении пожалеть о заблуждениях Натана, которому современная литература будет обязана прекрасными творениями, ежели он сойдет с ложного пути. Люсьен, затаив дыхание, слушал речи Лусто. Под влиянием откровения журналиста упала пелена с его глаз. Он открыл литературные истины, о которых и не подозревал. «Но ведь то, что ты сказал, — вскричал он, — умно и справедливо. А иначе разве можно было бы пробить брешь в книге Натана?» — сказал Лусто. «Вот тебе, дружок, первая форма статей, предназначенных для разгрома произведения. Это критический таран. Но есть и другие формы, всему обучишься. Когда тебе прикажут говорить о человеке, которого ты не любишь, а владелец газеты в силу необходимости принужден дать о нем отзыв, ты прибегнешь к тому, что мы называем редакционной статьей. В заголовке ставят название книги, данной на отзыв. Статью начинают общими фразами. Тут можно говорить о греках, о римлянах, а затем в конце сказать: «Эти соображения обязывают нас обсудить книгу такого-то, что и послужит темой второй нашей статьи». А эта вторая статья так и не появится. И вот книга задушена двумя обещаниями. В настоящем случае тебе надо написать статью не против Натана, но против Дория. Значит, требуется таран. Для хорошей книги таран безвреден. Дурную книгу он пробьет до самой сердцевины. В первом случае он бьет только по издателю, во втором — оказывает услугу публике. Эти формы литературной критики применяются также в критике политической.
Жестокий урок Этьена вскрыл тайны журналистики, и впечатлительный Люсьен с удивительной ясностью понял сущность этого ремесла.
«Поедем в редакцию», — сказал Лусто. «Мы там встретим наших друзей и условимся, как повести атаку против Натана. Ты увидишь, они будут хохотать».
Приехав в улицу Сен-Фиакр, они поднялись в мансарду, где составлялась газета, и Люсьен был удивлен, восхищен, увидев, с какой радостью его товарищи приняли предложение разгромить книгу Натана. Гектор Мерлен взял листок бумаги и написал следующие строки, предназначавшиеся для его газеты. «Вторым изданием выходит книга господина Натана. Мы полагали умолчать об этом сочинении, но его мнимый успех принуждает нас поместить статью не столько о самой книге, сколько о новых направлениях в нашей литературе». В отделе юмора для ближайшего номера Лусто поместил заметку: «Книгоиздатель Дория выпускает вторым изданием книгу Г. Натана. Разве ему неведомо судейская аксиома «non bis in idem» — дважды за одну вину не карают? Отважным неудачникам — слава!» Речи Лусто были для Люсьена подобны факелу. Желание отомстить Дория заступило место и совести, и вдохновения. Три дня он, не отрываясь, работал над статьей в комнате Короли, сидя перед камином. Береника ему прислуживала, притихшая и внимательная. Короли оберегала его покой. Наконец, Люсьен набело переписал критическую статью, занявшую почти три столбца и отмеченную высокими качествами. Он поспешил в редакцию, было 9 часов вечера. Он застал там сотрудников и прочел им свой труд. Все слушали серьезно. Фелисьен, не сказав ни слова, взял рукопись и сбежал вниз по лестнице.
«Что с ним?» — вскричал Люсьен.
«Он понес твою рукопись в типографию», — сказал Гектор Мерлен. «Это верх мастерства. Слова не выкинешь, строчки не прибавишь».
«Тебе только укажи путь», — сказал Лусто.
«Желал бы я видеть, какую мину состроит Натан, прочтя завтра вашу статью», — сказал другой сотрудник, сияя от удовольствия.
«С вами опасно ссориться», — сказал Гектор Мерлен.
«Хлестка?»
— с живостью спросил Люсьен.
«Бланде и Виньон упадут в обморок», — сказал Лусто.
«А я еще написал для вас статейку. В случае удачи можно дать целую серию этого жанра».
«Прочти», — сказал Лусто.
И Люсьен прочел одну из тех прелестных статей, создавших благоденствие газетки, где он на двух столбцах описывал какую-нибудь подробность парижской жизни, рисовал какой-либо портрет, тип, обычное явление или курьез. Эта проба пера, озаглавленная «Парижские прохожие», была выполнена в новой и своеобразной манере, где мысль рождалась от звучания слов и блеск наречий и прилагательных возбуждал внимание. Эта статья также отличалась от серьезной и вдумчивой статьи о Натане, как персидские письма отличаются от духа законов.
«Ты прирожденный журналист», — сказал Лусто. «Статья пойдет завтра. Писать можешь, сколько душа пожелает».
«Ну», — сказал Мерлен, — «Дория в ярости от двух снарядов, которые мы метнули в его лавку. Я только что от него. Он изрыгал проклятие, срывая злобу на Фино, ведь тот ему сказал, что газету он продал тебе, а я, отведя его в сторонку, сказал ему на ухо: «Маргаритки вам дорого обойдутся, к вам приходит талантливый человек, а вы его выпроваживаете, мы же встречаем его с распростертыми объятиями».
«Дория как громом будет поражен статьей, которую мы только что прослушали», — сказал Лусто Люсьену. «Видишь, дружок, что такое газета? А твое отмщение идет своим чередом. Барон Шатле
утром спрашивал твой адрес, ведь сегодня напечатана убийственная для него статья. Бывший щеголь потерял голову, он в отчаянии. Ты не читал газеты? Статья припотешная. Вот, читай. Погребение цапли, оплакиваемой выдрой. В свете госпожу де Баржетон зовут не иначе, как выдра, а Шатле прозвали барон цапля».
Люсьен взял газету и не мог без смеха прочесть этот шуточный шедевр Верну.
«Они сдадутся», — сказал Гектор Мерлен.
Люсьен принял живое участие в составлении острот и заметок для газеты. Болтали, курили, рассказывали о событиях дня, подшучивали над товарищами, подмечая смешные или своеобразные черты их характера. Эта в высшей степени остроумная, злая, шутливая беседа познакомила Люсьена с литераторами и литературными нравами.
«Покамест набирают газету», — сказал Лусто, — «мы обойдем театры. Я тебя представлю контролёрам и введу за кулисы всех тех театров, которые тебе поручены. Потом мы навестим Флорину и Короли в драматической панораме и подурачимся в их уборных».
И они рука об руку пошли из театра в театр, где Люсьена уже принимали как сотрудника газеты. Директора говорили ему любезности, актрисы умильно на него поглядывали, ибо все они знали, какую роль сыграла его статья в судьбах Флорины и Короли, получивших приглашение. Одна в «Жимнас» на 12 тысяч франков в год, другая в «Панораму» на 8 тысяч франков. То были скромные овации, возвеличившие Люсьена в его собственных глазах и укрепившие его уверенность в своем могуществе. В 11 часов оба друга появились в драматической панораме, и Люсьен держал себя столь непринужденно, что вызывал восхищение. Там был Натан. Натан протянул руку Люсьену, и тот пожал ее.
«Итак, владыки мои, — сказал он, глядя на Люсьена и Лусто, — вы желаете меня зарезать?
Подожди до завтра, мой дорогой, ты увидишь, как Люсьен тебя разнес. Поверь, будешь доволен. Когда критика настолько серьезна, как у него, книга только выигрывает».
Люсьен покраснел от стыда.
«Полный разгром?» — спросил Натан.
«Ничуть», — сказал Лусто.
«Значит, ничего дурного?» — продолжал Натан. «Гектор Мерлен говорил фойе водевиля, что насмерть».
«Пускай говорит, а вы потерпите до завтра», — вскричал Люсьен, спасаясь бегством в уборную Короли вслед за актрисой, одетой в обворожительный испанский наряд и в ту минуту уходившей со сцены. На другой день, когда Люсьен завтракал с Короли, он услышал мягкий шум колес, возвещавший, что в их пустынную улицу въехал элегантный экипаж. И лошадь, судя по рыси и сноровке останавливаться, несомненно, была чистокровной породы. В окно Люсьен и в самом деле увидел великолепную английскую лошадь. Дориа бросил вожжи груму и взбежал на крыльцо.
«Издатель!» — воскликнул Люсьен, взглянув на свою возлюбленную. «Попроси обождать!» — живо приказала Короли Беренике.
Люсьен улыбнулся самоуверенности юной девушки, столь удивительно вошедшей в его интересы. Он обнял ее от чистого сердца. Она поступила умно. Проворство наглого книгопродавца, нежданное унижение этого князя шарлатанов, было вызвано обстоятельствами, ныне почти забытыми. Настолько изменились условия книжного дела за 15 лет. Начиная с 1816 по 1827 год, до той поры, когда литературные кабинеты, открытые сначала лишь для чтения газет и журналов, стали за известную плату давать на прочтение книжные новинки, и когда нажим налоговой системы на периодическую печать породил в ней отделы объявлений, книжной торговле не оставалось иного пути для публикаций, как включать их в текст статьи, либо печатать в виде фельетона или даже среди основного материала газеты. До 1822 года французские газеты выходили в листах небольшого размера, и самые крупные из них едва превышали размеры малой прессы наших дней. Чтобы противостоять тирании журналистов, Дория и Лавока первые изобрели афиши, привлекая внимание Парижа причудливым шрифтом, яркой раскраской, заставками, позже литографиями, обратившими афиши в подлинную поэму для глаз и зачастую в обман, опустошительный для кошелька любителей. Афиши отличались таким удивительным разнообразием, что пленили одного из маньяков, именуемых коллекционерами, и он стал обладателем полного собрания парижских афиш. Этот способ оповещения вначале довольствовался окнами парижских лавок, витринами на бульварах, но позже охватил всю Францию и, наконец, был вытеснен объявлениями. Однако ж афиша все еще бросается в глаза, тогда как объявления, а часто и сама книга, уже давно забыты. Ей дана долгая жизнь, особенно с тех пор, как придумали рисовать афиши на стенах зданий. Объявление, доступное каждому при условии оплаты наличными и обратившее четвертую страницу газеты в поле, равно плодоносное и для казны, и для спекулянтов, родилось под гнетом гербовых, почтовых сборов и залогов. Ограничения печати, изобретенные во времена Виллеля, который мог бы убить спекуляцию, сделав издание газет общедоступным, сыграли наоборот роль некоего преимущества, ибо основание новой газеты стало почти невозможным. Итак, в 1821 году газеты были вершителями судьбы всех творений мысли и издательских предприятий. Объявление в несколько строк, втиснутых в хронику парижских происшествий, стоило бешеных денег. Интриги в конторах редакций и вечером на поле сражения в типографиях, в тот час, когда уже верстается номер газеты и наспех решают вопрос, поместить или выбросить ту или иную статью, приняли такие размеры, что богатые книжные фирмы были принуждены нанимать литераторов для составления заметок, где немногими словами надо было сказать многое. Эти безвестные журналисты, оплачиваемые лишь по напечатании их материала, часто всю ночь просиживали в типографии, наблюдая, пойдет ли большая статья, принятая бог весть каким путем, или же несколько строчек, получивших с той поры название рекламы. Ныне нравы в литературном мире и книжном деле столь резко изменились, что многие почитают за вымысел те огромные усилия, те подкупы, подлости, происки, какими добивались этих реклам издатели и авторы, мученики славы, каторжники, приговоренные пожизненно к погоне за успехом. Обеды, ласкательство, подношения — все пускалось в ход в угоду журналистам. Вот анекдот, который лучше, нежели все уверения, осветит тесный союз критики с книгоиздательством. Человек с выспренным слогом, метивший в государственные деятели, в дни своей молодости, будучи сотрудником одной крупной газеты и большим волокитой, стал баловнем известного издательства. Однажды в воскресенье на даче, где богатый издатель угощал именитых сотрудников газет, хозяйка дома, молодая и красивая, увела прославленного писателя в парк. Старший служащий фирмы, холодный, важный, аккуратный немец, всецело погруженный в дела, прогуливался рука об руку с фельетонистом, обсуждая какое-то предприятие. Беседуя, они вышли из парка и оказались на опушке леса. В глубине чащи немец заметил нечто, напоминавшее его хозяйку. Он поднес глазам лорнет, сделал знак юному спутнику молчать и бесшумно удалиться. «Что вы увидели?» — спросил фельетонист. «Почти ничего», — отвечал он. «Наша большая статья прошла. Завтра в Деба у нас будет по меньшей мере 3 столбца». А вот и другой факт, объясняющий могущество реклам. Книга Шатобриана о последнем Стюарте валялась на складе как залежавшийся товар. Одна единственная статья в журнале «Де Деба», написанная неким молодым человеком, помогла распродать книгу в неделю. В те времена, чтобы прочесть книгу, требовалось ее купить, а не взять в библиотеке. И некоторые либеральные произведения, расхваленные всеми оппозиционными листками, расходились в 10 тысячах экземпляров. Правда, тогда еще не было бельгийской контрафакции. Нападки друзей Люсьена и его статья могли сорвать продажу книги Натана.
Для Натана это был лишь вопрос самолюбия, он ничего не терял, книга была оплачена. Но Дория мог потерять 30 тысяч франков. В самом деле, торговля так называемыми «новинками» сводилась к коммерческой теореме. Стопа чистой бумаги стоит 15 франков. Напечатанная она стоит или 100 су, или 100 кю, в зависимости от успеха. Статья «За» или «Против» часто разрешала в ту пору этот финансовый вопрос. Итак, Дория, которому необходимо было продать 500 стоп, поспешил сдаться на милость Люсьена. Из султана издатель обратился в раба. Ему пришлось несколько подождать. Он ворчал, шумел по мере сил, вступал в переговоры с Береникой и, наконец, был допущен к Люсьену. Спесивый издатель уподобился угодливому царедворцу, явившемуся на прием ко двору, но все же он еще не вполне освободился от обычного для него чванства и грубости.
«Не беспокойтесь, мои милые», — сказал он, — «как они трогательны, два голубка. Право, вы похожи на голубков. Кто мог бы сказать, мадмуазель, что этот красавец с девичьим лицом — настоящий тигр? У него стальные когти. Он разрывает репутации, как ему подобало бы разрывать пеньюары, когда вы не спешите их забросить». И он расхохотался, не кончив шутки. «Друг мой», — сказал он, продолжая свой монолог и подсаживаясь к Люсьену, — «мадмуазель, я Дория», — сказал он, прерывая самого себя.
Книгопродавец почел необходимым выстрелить, как из пистолета, своим именем, находя, что Короли оказывает ему недостаточно любезный прием.
«Сударь, вы завтракали? Не желаете ли составить нам компанию?» — сказала актриса.
«О, беседа за столом идет веселее», — отвечал Дория. «Притом, принимая ваше приглашение, я вправе просить вас откушать у меня вместе с моим другом Люсьеном, ибо нам следует теперь жить душа в душу».
«Береника, устриц, лимонов, свежего масла и шампанского», — приказала Короли.
«Вы человек умный и, конечно, понимаете, что, собственно, меня к вам привело», — сказал Дория, глядя на Люсьена.
«Вы желаете купить мой сборник сонетов?»
«Совершенно верно», — отвечал Дория. — «Прежде всего, сложим оружие, как вы, так и я».
Он вынул из кармана элегантный бумажник, достал три банковых билета в 1000 франков каждый, положил их на тарелку и с церемонным поклоном поднес Люсьену, сказав: «Вы довольны?»
«Да»,
— сказал поэт, преисполнившись неизъяснимого блаженства при виде столь баснословной суммы. Люсьен овладел собой. Но он готов был петь, прыгать. Он поверил в волшебную лампу чародеев. Короче, он поверил в свой гений.
«Итак, маргаритки, само собою, мои», — сказал издатель. «Но вы не станете нападать на мои издания?»
«Маргаритки ваши. Но я не могу продать мое перо. Оно принадлежит моим друзьям так же, как их перья принадлежат мне».
«Но ведь теперь вы мой автор. Мои авторы — мои друзья. Вы не пожелаете вредить моим делам? Готовясь на меня напасть, вы поставите меня в известность, чтобы я мог предотвратить неприятность».
«Согласен».
«За вашу славу», — сказал Дория, поднимая бокал.
«Я вижу, что вы прочли маргаритки», — сказал Люсьен. Дория не смутился.
«Друг мой, купить маргаритки, не ознакомившись с ними, самая лучшая лесть, какую только может себе позволить издатель. Через полгода вы будете великим поэтом. Появятся ваши статьи, вас станут бояться. Мне не придется хлопотать, чтобы продать вашу книгу. Нынче не я изменился, а вы. Я все тот же коммерсант, как и 4 дня назад. На прошлой неделе ваши сонеты были для меня не более чем листы капусты. Нынче, благодаря вашему положению, они обратились в мессинские элегии».
«Отлично», — сказал Люсьен, чувствуя себя султаном, обладателем красивой одалиски, баловнем успеха. Он вновь обрел насмешливость и пленительное безрассудство. «Но если вы не читали моих сонетов, вы прочли мою статью?»
«Да, мой друг, иначе я не явился бы так поспешно. К несчастью, она чересчур хороша, ваша ужасная статья. Да, у вас огромный талант, мой дружок», —
верьте мне, ловите удачу», — сказал он, пряча под личиной добродушия колкость слов.
«Вы прочли газету?»
«Нет еще», — сказал Люсьен. «А между тем нынче вышла первая моя большая статья. Гектор, видимо, послал газету мне на дом в улицу Шарло».
«Читай», — сказал Дория, подражая Тальма в Манли.
Люсьен взял газету. Короли вырвала ее у него из рук. «Вы отлично знаете, что ваше перо посвящено мне», — смеясь сказала она.
Дория был чрезвычайно искателен и любезен. Он боялся Люсьена. Он пригласил его и Короли на званый обед, который давал журналистам в конце недели. Он взял рукопись маргариток и попросил своего поэта зайти, когда тому будет угодно, в деревянные галереи подписать договор, который он приготовит. Верный своей обычной царственной манере, полагая, что этим он внушает почтение легковерным людям и напоминает более мецената, нежели торговца, он оставил 3000 франков, отказавшись небрежным жестом от предложения Люсьена написать расписку, и ушел, поцеловав руку Короли.
«Любовь моя, много ли таких бумажек увидел бы ты, сидя на своем чердаке в улице Клюни и роясь в старых книгах библиотеки святой Женевьевы?» — сказала Короли, знавшая из рассказов Люсьена всю его прошлую жизнь. «Право, твои друзья с улицы Катерван — большие простофили».
Братья по кружку оказались простофилями. Люсьен, смеясь, выслушал этот приговор. Он прочел свою статью, он вкусил от неизъяснимой радости писателей, испытал то высшее наслаждение самолюбия, что лишь однажды в жизни ласкает наше сознание. Читая и перечитывая статью, он вполне понял ее значение и смысл. Печать для рукописей — то же самое, что театр для женщин. Она освещает все прелести и все изъяны, убивает и дает жизнь. Промах бросается в глаза столь же резко, как и яркая мысль. Люсьен в своем опьянении не думал более о Натане. Натан был для него только ступенью. Он утопал в блаженстве, он мнил себя крезом. Для мальчика, который бывало скромно спускался по склонам Бальё в Ангулеме, возвращаясь в Умо на чердак пастелю, где ютилась его семья, тратившая в год 1200 франков, сумма, полученная Дория, была сказкой. Воспоминание, столь еще живое, но которое суждено было угаснуть среди парижских соблазнов, перенесло его на площадь Мюрье. Он вспомнил свою великодушную сестру, Давида и бедную мать. Он тотчас же приказал Беренике разменять один билет, а тем временем написал домой письмо. Затем он послал Беренику в контору почтовых дилижансов, приказав ей отправить 500 франков матери, опасаясь, что позже у него не достанет воли выполнить свое желание. Он возвращал долг, но для него и для Короли поступок этот казался добрым делом. Актриса поцеловала Люсьена. Она считала его примерным сыном и братом. Она осыпала его ласками, ибо подобные поступки восхищают этих добрых девушек, у которых сердце как на ладони. «А теперь, — сказала она, — что ни день, то званый обед. Так пройдет целая неделя, настоящий карнавал. Ну что ж, ты немало поработал».